Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здесь, в этой студии, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И по традиции мы отталкиваемся от евангельского чтения, в данном случае чтения, которое будет в ближайшее воскресенье, на литургии. Это небольшой фрагмент 14 главы Евангелия от Луки, где приводится притча, которую Спаситель рассказывал своим ученикам. Вкратце в этой притче говорится о том, как человек звал всех на пир, и когда наступило его время, он послал своего раба сказать всем приглашенным, ну, чтобы он позвал всех приглашенных. Большинство людей отказались. И, резюмируя это, господин говорит, что много званых, но мало избранных. Вот про званых и избранных мы сегодня поговорим с протоиереем Павлом Великановым, главным редактором портала богослов.ру. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый вечер.
Тему нашей программы мы озаглавили как «Сколько же времени можно тратить, нужно тратить на Бога?»
Хорошее название.
Да. И если, вот прежде чем мы будем углубляться в тему нашей сегодняшней передачи, давайте разберемся со смыслом этой притчи.
А я бы с названием, кстати, поспорила. Вот мне не кажется, что оно хорошее, потому что сама формулировка, что тратить, то есть потраченное время, это что-то, что ты как бы потерял, и уж точно то, что не пошло тебе на пользу.
Или ты хочешь сказать, что не стоит ставить это в один ряд с...
Я бы сказала, уделять все-таки Богу.
Уделять Богу, хорошо.
А мне нравится, принципиально нравится слово «тратить».
Почему?
Вы любите тратить.
А я объясню, почему. Потому что мы всегда тратим то, что нам по закону принадлежит. Вот. Мы тратим свое время, мы тратим свои силы, мы тратим свое внимание. И все это превращается в настоящую жертву, обращенную к Богу. И у меня нет никакого негативного восприятия того, что мы говорим о времени, потраченном на Бога. Уделенного времени, понимаете, это такое, знаете, вот я такой большой, я могу иметь роскошь уделить Богу некую часть своего времени, вот от щедрот моей души. А вот когда я трачу что-то, я отрываю от сердца то, что мне на самом деле принадлежит. И вместо того, чтобы потратить это на себя, запятая любимого, я это трачу на Бога. Результат чего? Как правило, бывает совершенно непредсказуем. И нет никакой прямой зависимости между тем, сколько мы потратили на Бога, и какой процент, будет ли это житейский, будет ли это духовный, мы получим в результате этой траты.
Простите, а что вы вкладываете в слова, что результат будет непредсказуем?
Ну как, часто человек, когда приходит в церковь поначалу, воспринимает... Вот весь этот организм церковной жизни как некий сложный, но все-таки механизм, в котором есть свои закономерности. Если ты приходишь к Богу с большой проблемой, ты должен поставить большую свечку, дорогую свечку. Если твоя проблема копеечная, соответственно, и твое приношение к Богу тоже должно быть соответственно, пропорциональным. А на самом деле все с точностью до наоборот. И об этом очень хорошо показывает притча о мытаре и фарисее, когда, с одной стороны, самодовольный, совершенно праведный в системе координат еврейского благочестия фарисей оказывается неоправданным, а мытарь... Кто такой мытарь? Мытарь – это предатель. Мытарь – это сотрудник оккупационных властей, который обирает собственный народ. И он понимает, что он действительно достоин всякого презрения и со стороны людей, и со стороны Бога.
То есть это такой пристав, но он еще и сотрудничает,
знаете,
с оккупационными властями.
Знаете, это человек, который согласился работать на врагов народа ради того, чтобы иметь нормальное существование в плане материальном. То есть о таком человеке можно сказать, что он просто предатель. А фарисей, соответственно, это полная противоположность. Это патриот. Это человек, который всю свою жизнь бросает на служение Богу, и все это видят. Угу. И Бог принимает несчастную, жалостливую, такую, прямо сказал бы, скулящую молитву мытаря и говорит, что он возвращается в дом оправданным. Угу. При том, что мы не знаем, копейку из тех нажитых им денег он принес, в храм он пожертвовал, в храм или нет. Мы даже этого не знаем. Но для Бога совершенно, оказывается, у него другие маркеры, у него другие показатели эффективности, так скажем, обращения человека к нему.
Хорошо, но вот если все это...
Сразу... Мы все вращаемся вокруг темы, почему тратить на Бога правильно.
Ну, я просто... Я почему придралась к слову? Потому что одно из его значений в словаре – это расходовать впустую, да? Но, с другой стороны, вы сказали, что, ну, действительно, результат может быть непредсказуемым, да? И не стоит ждать... прям прямой зависимости от того, что мы потратили столько времени, да, значит, мы, у нас будет вот такой вот результат, причем именно такой, какой мы хотим. Да.
Конечно, да, конечно. Потому что когда человек уже действительно воцерковляется, уже входит вот в струю полноценной церковной жизни, он для себя открывает иные измерения, совершенно другие горизонты, где милость Бога, она непропорциональна нашим движением, она непропорциональна движением с нашей стороны. Мы можем эту милость совершенно не заслуживать, но получить. А можем буквально разбиться головой об стенку и в итоге все равно быть, не побоюсь этого слова, быть отверженными.
Но мы же достоверно этого не знаем.
На все 100%, конечно, нет. Но у всякого верующего человека есть свои показатели, свои такие некие маркеры того, насколько он находится на правильном пути.
Какого вот. Рода маркеры?
Маркеры, они изложены апостолом Павлом в посланиях, они просвечивают и через евангельские заповеди новозаветные. То есть человек, который на самом деле идет за Христом, ему никогда не может быть хорошо. Это маркер номер один.
А ему том, именно от этого должно быть не очень хорошо?
Ему, конечно, от этого, да. Да. Знаете, я вспоминаю такой случай из одного патерика. Как-то приходит молодой монах к своему духовнику, к старцу. Говорит: «Отче, а как мне вот жить, чтобы... окончательно распроститься с миром, чтобы вот не было никакой привязанности к миру, чтобы он не мог меня поглотить своими соблазнами». Старец улыбнулся и сказал: «Говорит, а ты просто живи по Евангелию, и мир сам от тебя отвернется». Вот это то, что происходит в действительности. Когда человек начинает жить по Евангелию, ему становится некомфортно в мире, среди тех законов, которыми мир живет, среди тех ценностей, которыми он питается, ему становится некомфортно.
Но меня всегда немного удивляло вот, это, вот этот посыл, потому что кажется, что в нашем современном мире христианству ничего действительно не препятствует. Стоят церкви открыты, можно заходить, можно приходить на любые богослужения, какие только душе будут угодны. И при всем при том, говорится же, что если ты исполняешь Евангелие... Я понимаю, что евангельские заповеди, они гораздо шире, чем возможность ходить в храм и оставаться христианином в рамках современного города.
Даже. Конечно, Алексей, вы говорите о вещах все-таки внешних.
Да, да, да.
Но я понимаете, вот человек перехожу... может ходить в храм, даже регулярно. Он может даже соблюдать все посты. Он может даже регулярно участвовать в церковных таинствах, но при этом быть совершенно далеким от христианства по своей
да,
сути.
Да, я чуть-чуть просто продолжу свою мысль. Все патерики в основном говорят о монастырях, то есть о людях, которые добровольно оставили мир и ушли.
Но на то они и патерики.
Правильно, но ведь христианство же не принуждает всех уйти за монахами первых веков, возникновение монашества в пустыню за Иордан, и там каким-то образом спасаться. Ведь понятно, что мы живем в условиях атомизированного общества 21 века.
Какого общества, простите?
Атомизированного.
Угу. Не послушать, оптимизированного.
21 века, где даже монастыри находятся, в общем, в центре городов, в центре большой суетной жизни.
Да, ну вот вы опять-таки смотрите со стороны внешних форм. Действительно, никто не принуждает христианина уходить в монастыри, уходить в пустыню, заниматься отшельничеством, но всякий христианин призывает не любить мир и то, что в нем. А это уже, извините, обязанность любого христианина. Нельзя служить одновременно Богу и Мамоне. Мамона здесь подразумевается как плоскость материального бытия. Та основная ценность, которая является первичной для подавляющего большинства людей, живущих вне христианства. Вы не можете пытаться быть совершенно успешным со светской точки зрения и при этом быть в такой же мере успешным христианином. Это вещи взаимоисключающие.
Так ли это? Я не знаю, это сейчас ко всем, наверное, участникам вопрос обращен. Но почему?
А именно потому, что...
Ведь нам же говорят, что каждый может оставаться христианином на своем месте.
Может оставаться христианином на своем месте. Но прежде всего человек должен большую часть своих сил, своего внимания, своего времени вкладывать в то, что уйдет с ним в жизнь вечную. И поверьте, даже если мы возьмем какого-то уже успешного актера, уже состоявшегося актера, или там на пути, и если он на самом деле обращается ко Христу, христианство становится вовсе не приятным дополнением к его основной жизни. Оно становится проблемой, потому что ему надо понять, каким образом он может в рамках своей профессии, своей основной деятельности служить Богу. Это сразу меняет его отношение к тем заказам, которые к нему поступают, к тем ролям, которые ему дают играть, к содержанию этих ролей. То есть он может остаться актером, но, поверьте, траектория его дальнейшего совершенствования как актера, она будет неизменно отличаться, нежели чем если он жил вне пространства евангельских заповедей и его стремления ко Христу.
А почему ему при этом должно быть плохо? Расскажите.
А плохо должно быть потому, что если гусеница в коконе, когда она уже начинает превращаться в бабочку, не будет плохо, она никогда не станет бабочкой. Вот это то же самое. Когда в человеке начинается новая жизнь, ему нужен... Ему требуется внешнее стеснение, такие условия жизни, в которой, преодолевая которые, он истоко сможет стать другим. Если он в этих условиях выбирает такой образ жизни, назовем его абсолютно комфортным и его удовлетворяющим, он просто протухнет, он не разродится в жизнь вечную.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, главный редактор портала богослов.ру, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Опять-таки о патриарках. Они о монашествующих. Мы не монахи. Мы живем в миру, в городе, называем себя христианами. Где такие же точно поучения для мирян? Ведь мы не можем сравнить свою жизнь и жизнь монаха, каким он должен быть.
Так не надо никуда далеко ходить. Откройте Евангелие, оно все будет пропитано поучениями именно для мирян. Среди апостолов, монахов в нашем понимании современном не было.
Я бы хотела все-таки вернуться к другой мысли. Да? Вы сказали, вы говорили про некие маркеры и только начали их перечислять. Я напомню слушателям, отец Павел сказал, что у любого христианина есть маркеры, которые позволяют ему определять, на правильном он пути или нет, да, с Богом он или нет.
Да.
И в качестве первого маркера отец Павел назвал то, что тому, кто со Христом, не может быть хорошо. Тут, ну, тут мне кажется, это спорное утверждение.
Нет, но... я имею в виду хорошо в этом мире. То есть, когда человек находится в миру, когда он находится среди светских ценностей, вот этих ориентиров, вот этой бесконечной суеты, погони за благами и так далее,
все...
он комфортно себя в этом ощущать не будет.
А
и это нормально.
Все вот эти замечательные люди, которые идут из храма домой, их посторонние совершенно прохожие спрашивают, откуда вы идете такой радостный?
Да, но они же были в храме.
Ну да.
Тут нет противоречия. Мы говорим не о том, что человеку, который становится христианином, ему будет плохо по определению всегда и везде. Нет. Мы говорим о том, что когда человек находится вне пространства, собственно, церковной жизни, а это может быть где угодно, он ощущает внутреннее напряжение, он ощущает своего рода некий такой внутренний раздрай, некую двойственность, что, с одной стороны, его несет туда, куда несет всех остальных за этими ценностями, а с другой стороны, у него есть очень мощный якорь, который его тормозит и говорит: «Постой, постой, голубчик, тебя несет. Ты не должен быть с ними. Ты выбирай, либо ты с ними, либо ты со Христом. И вот это состояние внутреннего напряжения, оно, естественно, порождает определенный внутренний дискомфорт. Но без этого напряжения никакого прогресса, никакого развития, в принципе, быть не может.
Ну это же почему-то дискомфорт обязательно должен быть... Ну, почему обязательно слово «плохо» должно употребляться? У спортсмена, который тренируется, у него тоже дискомфорт, да, потому что он там вынужден, ну, как бы превозмогать себя, да, заставлять себя тренироваться каждый день. Ему тяжело, но ему при этом неплохо. Хотя вот у него дискомфорт.
Ну, я соглашусь с вами, да. Может быть, «плохо» здесь не самый лучший термин. А вот дискомфортно ему приходится себя преодолевать, и он испытывает постоянное внутреннее напряжение, поскольку куда-то на самом деле стремится. Это, думаю, будет вполне корректно.
Давайте тогда, может быть, еще перечислим маркеры.
Давайте, да. Да.
Как вот определить, на верном это пути или нет?
Да. Да, есть еще, конечно, маркеры такие же, которые помогают нам понять, ты в пространстве, ты в контексте церковной жизни находишься, либо ты только действительно званный, но не избранный.
Мы с Алексеем напряглись?
Да. И вот я думаю, второй маркер – это осознание своего непотребства. Опять все плохо, да? Опять все негативно. Но вы знаете, это совершенно другое осознание непотребства, нежели чем столь любимое многими нами уныние или печаль, или комплекс собственной неполноценности, это совершенно другое. Вот если все вышеперечисленные мною состояния души, они носят ярко выраженный негативный характер, они понижают жизненный тонус или его вообще упраздняют, то смирение, оно имеет такую особенность, что открывает внутри человека некие окошки, некие двери, через которые Бог начинает входить в жизнь этого человека.
Что такое смирение?
Что такое смирение? Это значит способность принимать себя и всю свою жизнь, и всю сложность и неописуемость нашей жизни такой, какой она есть.
Я почему задаю этот вопрос? Нас слушает огромное количество людей, далеких от церкви, для которых смирение – это взгляд в землю, нечесанные волосы и ударили по правой, подставь левую. Извините за банальность.
Ну, вы знаете, я, опять-таки, не стал бы акцентировать внимание на этих внешних формах, потому что под ними может скрываться людей как на самом деле смирение, искреннее смирение, так и на самом деле состояние предельной гордости, которое называется смиренничание.
Я такой крутой, что даже правую щеку, левую щеку подставил,
да,
после правой.
Опять-таки вспоминаю Патерики, вспоминаю один случай, когда в неком монастыре жил монах, который всех братьев изумлял безграничным терпением. Как его только не оскорбляли, как его не поносили, не называли, он все это принимал молчаливо, никогда не оправдывался, никогда не ругался, ничего. И в какой-то момент удалось с ним установить доверительное отношение кому-то. И вот он задает ему вопрос, этому брату. «Слушай, а как ты смог добиться такой вот добродетели, такого безграничного терпения?» На что слышит ответ? Да что мне с этими собаками еще говорить?
Давайте вернемся к смирению в том плане, что оно, как сказал отец Павел, повышает жизненный тонус. Я бы вот тут как раз хотела разобраться. То есть смирение как умение, как принятие себя таким, какой ты есть, со всеми недостатками. Но, во-первых,
с перспективой.
С перспективой их исправить.
Да. С верой. Вот в этом заключается удивительный парадокс духовной жизни христианина. Что, с одной стороны, он понимает, что даже самые лучшие побуждения, даже самые светлые движения моей души, они не могут быть гарантом того, что я стану хорошим и достойным Царства Небесного. От этого можно впасть в очень тяжелую депрессию, так ее назовем. Но в то же самое время вера и живая убежденность в том, что ты не один, что тебя держит за руку Господь, и не просто держит, а ведет тебя в определенном направлении, она вселяет в человеку не только надежду, что все будет хорошо, что из тебя сделают то, что надо сделать, но ты и начинаешь понимать, что даже сейчас, даже в этой ситуации происходит процесс твоего вытачивания, твоей выделки для Царства Небесного. И требуется только доверие и готовность быть внимательным, вдумчивым, вслушиваться в то, что происходит, и быть послушным к тем обстоятельствам, к тем свидетельствам, которые приходят к человеку извне. И в этом смысле смиренный человек – это человек, которого нету иных сверхценностей, кроме желания быть с Богом.
Угу.
Вот все, что становится на пути к этому, им отсекается. И он готов сказать Богу: «Господи, я не понимаю, почему это происходит. Мне это больно. Мне это, может быть, даже где-то невыносимо. Но я закрываю глаза и вверяю себя в твои руки. Это и есть моя жертва тебе. Я не просто какой-то кусочек своего времени, своего внимания тебе уделяю. Я просто вручаю тебе целиком всю свою жизнь. И прошу только об одном – чтобы не я был центром мироздания, а чтобы ты был реальным господином моей жизни».
То есть получается, что вот смирение, о котором вы говорите, как принятие себя, смирение, да, со собственными немощами, да, недостатками, то есть это вот как молитва того самого мытаря, которого мы вспоминали в начале программы: «Боже, милостив будь мне грешному».
Да, он понимает, что он непотребен, что ему нет никакого законного оправдания, но при этом его желание, его готовность принять милость Божию настолько велика и огромна, что она сносит, как шторм, все те мелочи, все те грехи, все те недостатки, которые у него есть. Вы знаете, у нас, к сожалению, в нашей среде очень часто приходится встречаться, особенно среди верующих со стажем, с так называемым грехоцентризмом, когда человек годами ходит в храм, и вот он совершенно не понимает, что ему делать, когда вдруг осознает, что он несколько лет ходит к батюшке с одной и той же бумажкой, со списком одних и тех же грехов. И он не понимает, какой может выход быть из этого порочного круга. Хотя этот круг на самом деле порочный. Потому что наша задача не стать такими, знаете, духовными суперменами, которые self-made man такой духовный, вот, супергерой.
И гора двигает.
Да, да. Наша задача, вот он, такое иногда складывается впечатление, что приходят такие, знаете, несостоявшиеся супергерои, там и плачут, там, что вот у меня никак там крыло не вырастет, вот у меня там...
Нимб не
да,
светится.
Да, нимб никак не загорится, там, что за ерунда, уже 20 лет в церкви, ничего не происходит. А почему все это случается? А потому что на какой-то глубине были даны не совсем правильные установки. Наша цель – это не борьба с грехом ради борьбы со грехом. Наша цель – это Христос. И грех для нас значит лишь постольку, поскольку он мешает на этом пути движения ко Христу. И тут другой еще есть, еще более интересный момент. Мы ведь грех чаще всего воспринимаем как что? Как?
Болезнь.
Нарушение, как преступление, как что-то такое, что человек сделал не то. И при таком взгляде мы совершенно не видим важнейшего измерения греха, о котором говорит тоже апостол Павел. Всякому же разумеющему делать доброе и не делающему, тому грех. То есть грех – это не только непопадание куда-то, непопадание в цель или преступление какого-то закона, а это еще и просто неделание. Понимаете, человек ничего не делает, потом приходит в храм на исповедь и говорит: «Батюшка, я ничего плохого не делаю. Я вот живу в пространстве заповеди. В чем мне каяться?» Но беда-то в том, что он, кроме этого, он вообще ничего не делает.
Ну, как человек, который не нарушает правил дорожного движения, потому что он просто не ездит на автомобиле.
Да, абсолютно верно. Но он не достигает. То есть неготовность, нежелание, неспособность человека достичь определенной цели, а в нашей цели это все-таки обожение, это способность находиться, так скажем, говоря здесь на радио, это будет понятно и близко, на одной волне со Христом, это тоже грех. И когда у человека просто, простите, выключен радиоприемник, он говорит: «А в чем меня обвинять? У меня все нормально».
Протоиерей Павел Великанов, главный редактор портала богослов.ру, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Говорим о том, сколько времени человек должен уделять общению с Богом. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И через минуту снова здесь, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».